Господи, Ты сейчас здесь, в этом зале. Ты видишь наши сердца. Ты видишь каждую мысль, каждое чувство. Ты видишь сейчас наши отношения к Тебе. И Ты видишь, Господи, что мы очень сильно нуждаемся, нам очень необходимо понять, какой Ты Бог. Поэтому мы рассказываем друг другу об этом, поэтому мы читаем Библию, чтобы там уже единственная правда там записана. Господи, очень сильно просим Тебя сейчас, пожалуйста, через тот отрывок, который мы будем читать и над ним размышлять, откройся нам, Господи, прямо в нашем сердце, не просто в нашем разуме, не просто мы просим о каких-то новых знаниях, но мы хотим, чтобы мы не просто что-то узнали, но глубоко познали. Действительно, всем своим сердцем, всей своей душой и духом, чтобы мы истины, которые прочитаем, о которых поразмышляем, чтобы наше сердце их как бы захватило верой, чтобы это стало для нас реальностью, на основании которой мы живем каждый день, и реальностью, на основании которой мы молимся Тебе и думаем о Тебе. Пожалуйста, Боже, только Ты это можешь сделать. Мы не в состоянии, Господи, переместить знания в сердце, и поэтому мы к Тебе обращаемся сейчас. Ты учи нас. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я когда пришел на собрание, такой очень радостный был, и был практически радостный до того, как Петя начал свидетельствовать. Когда он начал говорить, я заплакал. Я, честно говоря, до сих пор этот фильм не просмотрел. Я посмотрел минут 15, может быть, 20. Я как бы понял, что дальше не могу, потому что очень тяжело смотреть. И просто не смотрел дальше. Жду хорошего момента для себя, для своего сердца, чтобы просто продолжить. Вот сегодня пытался, но не получилось мне это сделать. Бог, Он удивительный. Он просто потрясающий. И все в Нем удивительно. И я недавно, вот на этой неделе, когда читал Библию, Вэйва прочитал о том, где написано, что, там такое особенное слово использовалось, сейчас я не помню, сейчас посмотрю. Слово, которое описывало то, что Бог делает, и так оно на меня очень повлияло, я просто думал о том, что мы часто думаем о Боге, как-то Его себе представляем, мы представляем, как Он должен что-то делать. И потом мы разочаровываемся, мы говорим, я не понимаю, я молился, почему Бог мне не ответил так, как я просил, или почему Бог это не делает, или это не делает. Меня это смущает, я не могу больше Богу доверять, мне трудно Ему молиться, мне трудно с Ним строить отношения, потому что Он не поступает так, как я себе представлял, так, как я ожидал, так, как я молился. И вообще сама эта идея, я подумал, что это такая большая глупость, вообще ересь, которая противоречит Библии. Потому что Библия говорит о Боге как. Сейчас я найду это. Это в 4 главе. Я сейчас просто, чтобы не... Я не хотел это читать, просто сейчас хотел. Но там такая мысль, что все, что делает Бог, это, неисповедимые пути Его есть в Новом Завете. Здесь похожее, такое слово, которое говорит, что Бог, когда что-то делает, это, невозможно предсказать. Потому что Бог постоянно, идет такими путями, и так отвечает нам, и так взаимодействует с нами, что никто на земле, никто, ни один человек не может точно предсказать, как Бог будет поступать. То есть мы из Библии можем какие-то основные принципы понять, вообще какой Бог, как Он действует, но никто никогда не может сказать, что лучше для нас, что лучше для этого мира, и как Бог должен действовать. И поэтому всякий раз, я просто о себе думал, всякий раз, когда у меня такие чувства появляются, почему Бог не так сделал, то это просто подтверждение того, что я не знаю, как Бог должен действовать. Бог удивительный. Бог потрясающий, Бог ведет нас, непредсказуемыми путями. И поэтому для нас очень важно из Библии понимать сердце Бога. И очень сильно верить в то, какой Бог. И когда в нашей жизни логика нашего разума будет нам говорить что-то неправильное о Боге, потому что Бог как-то не так поступит, как мы ожидали, то нам очень важно зацепиться за то, что очень очевидно в Библии написано. В Библии четко сказано, у Бога такое сердце. Бог так относится к людям, Бог так будет поступать. И когда мы запутываемся в жизни, и мы не понимаем чего-то, и мы начинаем неправильно думать о Боге, то нам нужно как бы вспомнить то, что в Библии написано, и на это опираться, даже если весь наш разум будет говорить нам обратное. Я, ну, на этой неделе, и перед этим, то есть много-много моментов было в моей жизни на этой неделе, когда я начинал о Боге думать неправильно. Когда мне было очень тяжело, я просто начинал, ну, как-то со своей логикой какой-то, даже почти основанной на Библии, как-то думать, ну вот, почему Бог так делает, мне будет тяжело, Бог вот не спасет меня, что-то не произойдет. Точно. Неисследимое, вот это слово, исследовать. То есть нельзя исследовать то, что Бог делает. Никто не может до конца все просчитать и просто описать. Ну, и вот в такие моменты, когда мы вдруг запутываемся, нам нужно, ну, опуститься с полета наших логических размышлений, таких очень правильных, на наш взгляд, опуститься на Библию и как бы посмотреть, что Библия говорит о Боге. И вот на этом твердом основании стоять. И это нас спасет. Когда нам трудно, когда нам непонятно, когда мы не знаем, как что-то решить. Ну, и вот нужно очень свято верить в то, что в Библии написано. Давайте откроем Библию. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Это особенная история из жизни Христа. И мы ее прочитаем. Все ломается. Спасибо. Я эту проповедь бы так назвал. Сердце Бога, которое сейчас смотрит на тебя. Сердце Бога, которое прямо сейчас смотрит на тебя. Он в этом зале. Давайте читать. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Был трудный день у него перед этим. Там, к нему очень плохо относились. И он там ночь провел, а утром опять пришел в храм. Иисус пришел в храм, там, где собираются люди, которые хотят думать о Боге, которые хотят его искать, размышлять. И весь народ шел к нему. Очень-очень много людей пришло в то время в храм, и он там сидел. Он написано, он сел и учил их. То есть очень-очень много людей с разными мыслями, абсолютно разные люди с разными ситуациями пришли ко Христу. Он сидел, и он просто учил этих людей. И он что-то говорил им, что-то объяснял им. И вот было такое время, когда здесь было очень много людей. Иисус был здесь, он сидел, и он, может быть, он уже очень устал стоять, поэтому он сел. И он просто учил людей. Он объяснял, какой Бог, как правильно его понимать, что у людей было много неправильных представлений о Боге. Люди были верующими, набожными, ну, сейчас бы их назвали христианами были, в христианском обществе родились, тогда это были иудеи, иудейское общество. Они много знали о Боге. Но Иисус видел, что они много неправильно понимают Бога. И этого не подозревают. И поэтому им очень плохо. И поэтому он их очень много учил. Это то, что делал Иисус на земле много. Он рассказывал о том, какой Бог. И однажды его ученик Филипп, это чуть позже в этом же Евангелии написано, Иисус сказал, что я ухожу, и вы знаете, куда я иду, и путь знаете. И Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Филипп говорит, ну, ты уходишь, понятно, но покажи нам, какой Бог, и этого нам довольно. То есть, потому что это самое главное. Если мы поймем, какой Бог, если мы поймем, какое у Него сердце к нам, как Он реагирует на мою молитву, или на мои мысли, или на мои чувства, на мои поступки, это мне очень много прояснит в жизни. И Филипп говорит, этого довольно, Господи. И Иисус сказал, видевший меня, видел Отца. Тот, кто видел меня, он говорит, Филипп, он так сказал, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Филипп как бы думает, ну, при чем здесь ты? Я про Бога говорю. И Иисус говорит ему, видевший меня, видел Отца. То, как я прожил жизнь на земле, то, как я поступал, как я смотрел, как я реагировал, что я говорил, это точно так же я полностью, абсолютно точно отразил Отца. Абсолютно точно отразил Отца Небесного Бога. И вот люди, ну, тянутся к этому. Когда у людей нет правильного понимания Бога, им тяжело. Им непонятно, как жить. Поэтому он сидел и учил их. И вдруг книжники и фарисеи, они пробрались сквозь толпу они расталкивали всех, Иисус что-то учил. Они расталкивали, начали кричать ко Христу, чтобы он... Иисус, у нас здесь есть вопрос, ты должен ответить нам. И они затолкали, швырнули женщину, которую они ее заметили, когда она грешила, когда она изменяла мужу своему с другим мужчиной. Они ее схватили, и я представляю, что очень жестоким образом они ее просто приволокли, швырнули перед ним. И стали позади нее, и вот там сидел Иисус, здесь стояли они с толпой, и здесь стояла эта женщина, которая, ну, в этот момент олицетворяла просто ужасные грехи. Книжники и фарисеи привели ее. То есть нужно подумать, кто они. Книжники и фарисеи — это люди были невероятно набожные. Я бы их назвал суперсвятые люди. Это люди, которые были в особенной одежде, которая всем напоминала о Боге. Это люди, которые постоянно говорили о Боге. Это люди, которые, вот книжники, они изучали очень точно Тору, Ветхий Завет, чтобы правильно понимать Бога. Это люди, которые не просто были интеллигентными и кого-то там никого не убили, не украли там, как большинство людей, да? Но они были особенно, ну что ли, преданы Богу. Так, во всяком случае, они думали о себе. Во всяком случае, так многие люди думали о них. Они каждую неделю постились, воздерживались от пищи как бы ради Бога. Они жертвовали свои деньги, и не только деньги, в храм. Они делали правильные поступки. Они носили с собой везде заповеди Божьи. У них такие разные были тут коробочки, которые напоминали о заповедях и так далее. То есть это были люди, которые, когда люди видели, они все говорили, это суперсвятые. Мы не такие святые, как эти люди. Мы обычные люди, а это очень святые люди. И когда эти фарисеи и книжники, они здесь стояли, они олицетворяли, ну, суперсвятых людей. Это люди, которые думали, если я умру, я буду на небесах. Они думали, да, у меня есть какие-то грехи, но я сделал так много хорошего. Я сделал так много праведных, хороших поступков. Очень много. И все люди, когда на них смотрели, так думали. Они думали, да, эти люди действительно, смотри, они сколько делают, мы столько не делаем. Поэтому эти фарисеи и книжники стояли здесь с ощущением собственной праведности. Если я сейчас умру, я буду точно на небесах, потому что я так много сделал хороших дел. И там сидит Иисус, Сын Божий, Бог. Здесь стоит женщина, которая мерзкая грешница, на их взгляд. Вот они ее привели, и вот они стоят. И все так вот, они о себе так думают хорошо, и все люди о них так думают. Женщина, которая стояла вот здесь между Христом и людьми, и вот этими суперсвятыми людьми, это была, ну я так скажу, супергрешница. То есть не просто человек, который допускал какие-то грехи в своей жизни, какие-то ошибки. Это были такие грехи, за которые в Ветхом Завете было сказано, чтобы такого человека, когда находят, можно взять камни и забить его до смерти. То есть вы просто вот иногда представьте себе, я иногда представляю, мне жутко становится, что Бог говорит, что настолько ужасные эти грехи, что где, как бы по справедливости можно было бы взять камни, ну и представьте себе женщину, которую камнями убивают. Это не просто ее усыпили, а потом побили камни. То есть ее убивают, там кровь течет, разбивается, голова там, ну и так далее. То есть она настолько, ну вот, такие большие грехи сделала, да? По-человечески нам так кажется. Все люди здесь стояли, они так прищурившись смотрели на нее, они понимали, сейчас что-то будет. И эти фарисеи сказали Иисусу, ну давай, ее по закону нужно убить камнями сейчас. Как ты отреагируешь? Как ты к ней отнесешься? Как ты, почтишь ли ты наш закон и так далее? Они стояли, все люди, даже те, которые не были фарисеями, они, прищурившись так на нее, смотрели с чувством собственной праведности, чувством собственного такого достоинства религиозного, что когда пришли фарисеи, люди все, может быть, почувствовали себя чуть-чуть менее святыми рядом с ними. Но когда эту женщину толкнули вперед, все люди почувствовали, ну, не такие уж мы и грешники. Уж мы-то не изменили своим женам, мужьям, мы-то никого не убивали. В принципе, мы, то есть достаточно святые мы люди тоже. И стоит вот эта огромная толпа людей, которые ощущают свою собственную такую святость и праведность. Да, есть проступки, да, есть даже грехи, но по сравнению с ней я чувствую себя святым. чистым по сравнению с ее мерзкими грехами. Эта женщина стояла здесь. Понятно, что она очень сильно боялась. Она боялась не просто, как ее жизнь дальше сложится, что с ней будет, что сделать с ней муж ее, как отвернуться от нее все ее родственники, как ее перестанут принимать в синагогу, как ее извергнет, просто отвергнет все общество. Больше того, она слышала крики, чтобы убить ее сейчас. Она стояла между жизнью и смертью, вот на этой грани. И она понимала, что действительно она очень серьезно согрешила. И она чувствовала себя самой грязной в этом обществе. Здесь Иисус, человек от Бога, который, скорее всего, сейчас скажет, чтобы ее побили камнями. Он же такой святой. Он же никогда не сделал греха, никто об этом никогда не видел. Он делал чудеса от Бога. И если эти люди грешные ее ненавидели уже за ее грехи, то тем более Бог ее возненавидит. Она стояла и я не знаю, слышала ли она что-то, она была в полном шоке от того, какая она была невероятная грешница. И поставив ее посреди фарисеев, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, это измена мужа. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями». Я думаю, когда они сказали «таких», там в этом слове «таких», они так это сказали, что там все, весь народ так, наверное, внутри сказал: «Да, вот какая она». И они спрашивают: «Что ты скажешь? Что ты скажешь, как поступить с ней?» У меня сейчас есть к нам вопрос. Но я очень бы хотел, чтобы мы ответили на него, недолго думая. Каждый себе должен ответить. А вот, чтобы мы ответили себе, ну, как бы вот первое какое-то впечатление, которое у нас возникает. Потому что мы часто по жизни, ну, живем, и мы как-то вот, есть у нас какое-то внутреннее представление, впечатление об этом вопросе. Вопрос мой вот какой. Если бы сегодня вы попали туда, в ту историю, то рядом с какими людьми вы чувствуете, вот у вас есть впечатление, вы по праву должны стоять. Вот ваше впечатление о себе. Вы должны стоять с этой женщиной, которая сделала невероятные, ужасные грехи, которая сейчас стоит и ощущает свою полную греховность, полное ничтожество против Бога, полный бунт против Бога. Или с этими людьми, которые думают, что у них есть некоторые грехи, но в принципе все нормально. Подумайте о первом впечатлении. То есть, если вы сейчас начнете теологически размышлять, вспоминать отрывки, вы найдете правильный ответ. Но вот ваше первое впечатление. Вот когда вы живете, мы с вами живем. Как вам кажется, где вы находитесь? Вот там Иисус. Вот здесь эта ужасная грешница. И здесь люди, у которых есть грехи, ну, в общем, по большому счету, нормальные. Я вам могу точно ответить, как большинство людей, которые валяются под забором, потерявшие свой дом, семью, алкоголики, бомжи, как они ответят. Они вам ответят, что они здесь. Вы скажете им: подожди, вот ты лежишь под забором, вот твоя жизнь разрушилась, вот ты бухаешь, вот ты делаешь ужасные вещи, ты воруешь, ты там такие вещи, и ты здесь, и он нос вам разобьет, если вы будете говорить, что он в другом месте. Он вам объяснит, что на самом деле он в любой момент может завязать. На самом деле он управляет своей жизнью, просто он так хочет жить. На самом деле он не такой плохой, как вы думаете, и он не сильно-то нуждается в каком-то там спасении, потому что у него все нормально. И Бог видит, что он хороший человек, просто у него такие обстоятельства в жизни. Просто такие тяжелые обстоятельства, поэтому он сейчас под забором. А Бог видит, сколько добра он сделал. Как ему было трудно и сколько он хороших вещей для многих-многих людей сделал. Бог это видит, поэтому он здесь. Я честно вам скажу, что часто я себя вижу здесь. Очень часто. Но по милости Божьей, когда Бог говорит к сердцу, всякий честный человек, который знает Бога, он поймет, что никто на земле, ни один человек не находится там. все находятся здесь. Сейчас мы прочитаем, вы все это увидите. Но я думаю, что это очень важный момент. И когда мы прочитаем здесь, ниже, мы увидим, как Бог реагирует, что Бог говорит этим людям и что Бог говорит этим людям. Это очень важно понять. Как Бог реагирует на то, как мы себя видим, как Он, что сейчас делает Иисус? Что Он сейчас делает? Это такой момент напряженный. Как Он сейчас отреагирует? Как Он отреагирует ко мне, который здесь стоит и смотрит свысока на эту женщину? Что Он скажет мне? Молодец, Коля. Ты такой святой человек, не как эта падшая грешница. Ты молодец, поэтому там можешь ее побить камнями. Или ты можешь гордо и смело идти домой, потому что ты постишься, ты молишься, ты в церковь ходишь, ты ставишь свечки. Ты вообще очень хороший человек, ты много добра делаешь на земле. Ты такой молодец, а она такая мерзкая грешница. А что Он ей скажет? Что Он скажет тем людям, которые здесь? Которые не боятся глаза свои к небу поднять? Которые не верят, что Бог вообще может такие грехи им простить? У которых уже, может быть, нет никакой надежды, их сердце разломано, разбито. Они понимают, что то, что они натворили в жизни, пусть это меньше, чем те люди, но они осознают, что это ужасно. Сейчас, наверное, Бог их точно покарает. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, пытаясь подловить его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Знаете, один стих, и как бы камера, ну вот как если это в фильме, камера так переходит, Иисус как бы видит их сердце, и камера для нас как бы и в их сердце проникает, и мы вдруг видим, что, ага, не такие они святые на самом деле. Им жжет чистота Христа глаза, и поэтому они пытаются подловить его, чтобы потом казнить его и убить его, что потом и сделали. Вот какой мотив. Все со стороны скажут, о, это такие святые люди, но Иисус видит сердце. Бог видит сердце этих людей, и Он видит, почему они пришли. Они не пришли, потому что любили эту грешницу. Они не пришли, потому что любили Бога из исполнения закона. Они не пришли, потому что стремились к святости. Они пришли, потому что они такие святоши. Они такие, знаете, религиозные люди, которые все там должны падать перед ними и руки целовать. Они пришли здесь подловить Его. И сделать все, чтобы этого пророка, Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога, чтобы распять его. Потому что он им не подходит, он как-то по-другому учит людей. Он как-то по-другому говорит о жизни. Это им не подходит. Вот такое у них сердце. Но это видит только Иисус. Люди не видят. И даже они могут не признаваться себе в том, какое у них сердце. И вот Христос реагирует. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Иисус наклонился и пальцем что-то рисовал на песке, и не поднимал головы, и не обращал на них внимания. Такая ситуация. Его сейчас должны подловить. Это опасность для него. Такие вещи говорят. Все замерли и слушают, что он скажет. А он такую выдерживает паузу, и он не поднимает своей головы, что-то рисует, как будто бы ему дела нет до того, что происходит. Как будто бы ему все равно, что с этой женщиной происходит. Конечно, это не так. Знаете, иногда в нашей жизни Бог как бы медлит, на наш взгляд. Мы бы сказали, ну давай, ну Иисус, ты Бог или нет? Давай реагируй быстро, смотри, какая ситуация. Ты должен отвечать на этот запрос, ты должен себя защитить, ты должен спасти этих людей. Давай, это правильно сейчас, почему ты медлишь? Нам так в жизни иногда кажется. Мы обращаемся к Богу, Господи, как? И Бог медлит. И нам кажется, о, Он медленный, Он не отвечает. Тут нужно быстро реагировать, а Он делает что-то непонятное для нас. Непонятное? Что он рисует, такая ситуация? Но Бог знает, что Он делает. У Бога есть что-то особенное, почему Он так себя вел. В нашей жизни, когда нам бывает трудно, и Бог не отвечает на молитвы, давайте вспомним этот момент. Бог не просто так это делает, Он не просто забыл. Он смотрит глубже, чем смотрим мы. Он смотрит в сердце людей, в наше сердце, и Он смотрит в будущее людей. Поэтому Иисус делает эту паузу. Я думаю, знаете почему? Там не написано почему, просто моя мысль. Я думал, потому что Господь хотел чтобы люди из такого, знаете, религиозного экстаза, такого ощущения своей такой правильности, праведности, вот сейчас мы ее тут, надменности над этой женщиной, мы тут такие святые, мы такие религиозные, мы правильные, сейчас у нее, просто чтобы они остановились и успокоились, и хотя бы немного увидели, что у них в сердце происходит. Чтобы эти фарисеи увидели вообще, почему они пришли, и что у них абсолютно наплевательское отношение и к женщине, и к народу, и к Богу. Их интересует только подловить его, и он так спокойно себя ведет, чтобы люди могли остановиться и увидеть, что в их сердце. Потому что они часто такие вот заведенные своей жизнью, что они не в состоянии этого понять. Я думаю, поэтому Иисус тихо себя ведет. Еще, может быть, он сидел и думал, что грех этой женщины ему через несколько дней пробьет руки и ноги. Грех тех фарисеев и тех людей, которые считают себя праведными, будут убивать его через несколько дней. Может быть, он сидел и думал о том, что когда он будет висеть на кресте, то как люди хотели убивать ее, такая ненависть у них была. Точно так же Бог-Отец будет наказывать его за грехи этой женщины, этих людей. Иисус знает, что через несколько дней он возьмет все эти грехи на себя. Может быть, он думал об этом. Когда же продолжали спрашивать его, ну, Иисус, ну, давай, ответь, ну, что ты, давай, говори, как поступить, как ты реагируешь, мы хотим тебя подловить. Он, восклонившись, то есть подняв голову, сказал им одну очень-очень короткую фразу. Он поднял голову и сказал им, кто из вас без греха может первый бросить в нее камень? И опустил свою голову и дальше рисовал. Одна очень короткая фраза. Женщина замерла, потому что она думала, эти святые люди, сейчас, конечно же, в них нет греха. Конечно же, они не увидят даже своего греха, даже если бы он был. Они ведь такие святые, они ведь такие правильные, такие праведные, интеллигентные. Они такие добрые люди в жизни, тем более они религиозные люди. Сейчас и она стояла, она сжалась, и она ждала просто, как сейчас камни будут разбивать ей череп. Но люди, которые здесь стояли, по какому-то чуду от Бога, это абсолютно неестественно для людей. Но Иисус знал, что сказать, чтобы в самое сердце сказать этим людям. Он сказал, кто из вас не имеет грехов своих, можете бросить в нее камень. Кто из вас не имеет ужасных грехов против Бога, можете бросить в нее камень. Кто из вас в тысячу раз лучше ее? Кто из вас считает, что ваши грехи такие мелкие, маленькие и чистые? Можете бросить в нее камень, вы имеете на это право. И повисла гробовая тишина. И люди, которые здесь стояли, они начали осознавать, что грехи, которые они делают, такие же ужасные. Может быть, грех этой женщины такой широкий, такая большая клякса черная на ней. И так вот это кажется так ужасно, этот грех. Но они вдруг увидели, что, может быть, в их жизни есть много маленьких черных точечек, которые являются как стержнями, которые пронизывают всю их жизнь, все их сердце, до глубины их души. И они только выглядят маленькими, но по сути они очень глубокие, и они являются такими же ужасными против Бога. Эти маленькие грехи у этих религиозных людей являются ужасными. И они стояли, и Бог начал им показывать, что у них есть такие же ужасные грехи. И взрослые люди, которые прожили свою жизнь подольше, чем молодые, чем каждый из нас. У них достало мужества первыми начать признавать свое неправильное положение, свою неправильную жизнь против Бога. И они стояли с камнями, и они начали разжимать свои пальцы. И Иисус сидел, и он начал просто слышать, как камни начали падать на землю. Люди начали осознавать, что несмотря на то, что они никого не убили, не ограбили и делали много религиозных хороших вещей, их греховность была невероятной. Ничем не лучше, чем греховность этой женщины. Хотя по-человечески греховность этой женщины выглядела как огромное грязное такое пятно. Но они вдруг поняли, что даже маленькие пятна пронизывают их сердце. И эти старые фарисеи и книжники, и другие люди начали бросать камни, разворачиваться и уходить. Куда они пошли? Не написано в Библии. Я думаю, они пошли к Богу. Я думаю, они пошли дальше в храм или к себе домой, чтобы молиться Богу, чтобы просить у Бога прощения за свои грехи, чтобы просить у Бога прощения за свою чванливость и надменность, и свою самоправедность, свою, когда они сами себя засчитывали себя суперправедными, чистыми, смотря на все свои замечательные дела, которые они делают. И они вдруг перестали оправдывать свои грязные дела просто хорошими делами, которые они делали. Они вдруг начали осознавать, что мотивы даже за многими хорошими делами были неправильные. Они пошли к Богу. Может быть, кто-то увидел свои грехи, и ему стало так от этого тяжело, что он сказал, я это не понимаю. Ладно, мне все равно, что он там отвечает, мне надоело, не хочу я об этом думать, мне слишком больно, мне слишком неприятно думать об этом. Меня это слишком напрягает думать о том, что я такой хороший, и вдруг кто-то мне говорит, что я такой какой-то плохой, и вдруг само сердце мне начинает об этом говорить. В своем сердце я вдруг начинаю признавать правду о себе, и это неприятная правда. Поэтому, нужно отвлечься, не напрягайте меня. И он, кто-то пошел просто заниматься своими делами и говорит, какую-то глупость сказал. Я вообще к этому серьезно не отношусь, это все смешно, кто он вообще такой? Но в сердце ему говорило, нет, он сказал правду о тебе. И эти люди просто ушли, просто спрятались от того, что Бог им говорил. Другие же пошли каяться. И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус, и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись, подняв голову, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, а где твои обвинители?» Смотри, никто не осудил тебя. Никто не чувствовал себя вправе осуждать тебя. А она отвечала, «Никто, Господи». Никто, Господин мой, никто, тот, который выше меня, и я ниже, и греховнее тебя. Господи, она его назвала. Она не сказала просто, никто, Иисус, тут все ушли. Классно, теперь у меня все хорошо, ты один меня не забьешь камня, я сейчас убегу. Нет, она сказала, никто, Господи. Она осознавала свои грехи. У нее не было такой позиции. Согрешила, и ладно, какие проблемы. Она говорит, нет, никто, Господи, никто меня не осудил. И в этом ответе что сейчас ты скажешь? И Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя». Вау! Иди и впредь не греши. Очень короткие фразы. Иисус сказал короткую фразу тем людям, и прямо в самое сердце. И какие-то люди, озлобившись, махнули на нее рукой, «Ты что, бред какой-то несешь?» Побежали просто отвлекаться от своих грехов, а другие побежали к Богу. Просить у Бога о прощении. И этой женщине он говорит просто очень короткую фразу. Я не осуждаю тебя. Иди и не греши больше. Живи так, чтобы я был для тебя Господом. Это просто невероятно. Бог к этим людям, которые здесь стоят и осознают свою греховность, и которым так тяжело от этой греховности, Бог реагирует, я тебя люблю. Я тебя не осуждаю. Если ты понимаешь свой грех, если ты называешь меня господином своей жизни, я прощаю тебе все твои грехи. И эта женщина, она не могла этого понять, потому что по справедливости надо было побить камнями. Это справедливо, это нормально, это никаких проблем. Потому что грехи ужасная вещь. Тем более такие, которые даже для людей. Но Бог совсем по-другому реагирует. Бог реагирует с такой любовью, с которой никто никогда из людей не может отреагировать. Бог этими словами подошел и обнял ее. Подошел и поцеловал ее. Подошел и просто сказал ей о том, что он ее невероятно любит. Что он ее поддержит, что он всю ее жизнь изменит. Это Это очень трудно понятно. Для тех, кто уже давно христианин, эта история давно-давно знакомая, и она такая нормальная для нас. Но для тех людей в Иудее это было чудо, это нонсенс, такого не могло произойти. Пророк от Бога не осудил. Бог, Сын Божий, Он так ко мне отнесся. Он принял меня, Он поддержал меня тогда, когда я не рассчитывала ни на какую поддержку. Тогда, когда все люди от меня отвернулись, тогда, когда религиозные люди от меня отвернулись, Бог нет. Бог за меня. Бог поддерживает меня. Бог через несколько дней понесет свой крест на Голгофу вместо меня. Он простил не потому, что был просто добрый. Есть невероятная важная справедливость Божия, что всякий грех, который делает человек здесь и здесь, должен быть наказан. И справедливое наказание – это ад. Это вечная разлука с Богом. Это справедливо. Это даже не так много. Потому что мы не понимаем, насколько ужасны наши грехи. То ли это точечки, то ли большие пятна. Вот это справедливое наказание. И Иисус не просто, знаете, как есть бабушки и дедушки добренькие, которые, ой, внучок, хочешь конфетку, ешь, ешь. Потом у ребенка кариес там, ну, они такие добрые, им трудно отказать. Ничего. То есть Иисус не просто такой добренький сказал, ладно, какая разница. Бог может, там грехи, никаких проблем. Нет. Бог справедливый Бог. Бог не закрывает глаза ни на один грех. Ни на одно слово, сказанное неправильно, Бог не закроет глаза. Как же Он может простить, если по справедливости нужно наказать? И Иисус знает, что через несколько дней Он пойдет и умрет за ее грехи, за грехи тех людей, за грехи всех людей назад и вперед в будущее. И поэтому на основании этого Он видит ее веру и Он прощает ее. Он говорит, я не осуждаю тебя, иди и не греши. Я представляю себе, как эта женщина, она полетела просто домой, как она рассказывала всем своим соседям, как она уже не стеснялась объявлять свой грех и говорить, что я такая грешница, я не буду это прятать. Это действительно так, но Он помиловал меня. Он ко мне такую удивительную любовь проявил. Я не врубаюсь, как это может быть. Я совсем не ожидала. Я думала, Бог ко мне проявлял несколько раз милость. Но я думала, что я добрые дела делаю параллельно. Я думала, потому что я такой хороший человек или мне трудно. Но здесь никаких оправданий. Никаких заслуг. И Бог говорит, я все равно люблю тебя. Какие бы ужасные грехи твои ни были, Бог говорит, я люблю тебя, я хочу твоего спасения. Я хочу помочь тебе в жизни. Я хочу поддержать тебя. Я за тебя. Почему ты так часто думаешь, что я против тебя? Почему ты ожидала, что я буду забивать тебя камнями? Почему ты ожидала, что я поддержу этих самоправедных людей, таких суперсвятош? Почему ты думала, что я ненавижу тебя? Почему ты думала, что я не готов пожертвовать собой ради тебя? Я же люблю тебя. Я люблю тебя так, как никто тебя на свете не любит. Я люблю тебя по-настоящему. Я за тебя. И хотя я и выдержал эту паузу, и тебе было трудно, но это не значит, что я не хотел проявлять тебе любовь. Это не значит, что я не был готов, когда нужно будет сразу же проявить тебе любовь, сразу же защитить тебя, сразу же встать на твою сторону, сразу же обнять тебя и сделать так, чтобы твое сердце испытало просто удивительное ощущение моей любви. Такой Бог сейчас. Такой сейчас Бог. Бог написал несколько историй, есть больше, которые не написаны в Библии. Написал истории о том, как Он признается нам в любви. В любви, которую никто из нас не может понять. Это не человеческая любовь. Человеческая любовь швыряет, когда мы уже... Мы можем простить раз, два, три, 100 раз, 50 тысяч раз. Но в один прекрасный момент мы все равно швырнем человека. И мы посчитаем себя более праведными, чем он. Хотя мы такие же грешные. Это будет происходить в нашей жизни. Но Бог не так любит. Он любит в 1000 раз лучше, чем самый добрый человек. Чем самый близкий для нас человек. Бог никогда не предает. Бог до последнего нашего вздоха будет признаваться нам в любви. И может быть, эта любовь до конца нашей жизни останется безответной. Может быть, мы никогда не выберем жить с Богом. Может быть, мы никогда не доверимся Его любви. Потому что нам слишком больно осознавать свои грехи, и эти паузы выдерживать нам нестерпимо. Но Бог нам посвящен. И если кто-то из вас переживал когда-нибудь чувство безответной любви, как больно. И мы часто в ответ просто обижались. И даже мстить начинали. Бог не такой. До последнего дня, до последнего нашего вздоха Он будет проявлять нам любовь. И даже если мы всю свою жизнь проживем ужасной жизнью, пусть не будет так, но если мы так проживем, и потом там искренне поверим в Бога, искренне, неформально, Бог простит нам грехи. И если кто-то из вас подумал, окей, доживу до пенсии и потом покаюсь, то вы не понимаете, как Бог вас любит. Потому что если вы сейчас это чуть-чуть поняли, то когда мы понимаем Божью любовь, нам хочется всю свою жизнь перевернуть. Нам хочется... Она здесь стояла, и она понимала, что все, я теперь так жить не буду, как жила раньше. Я не просто стану чуть-чуть лучше, как эти люди. Я всю свою жизнь ему отдаю. Я хочу быть с ним. И через 3 дня его вели на Голгофу. Или там Петр от него отрекался и говорил, я тебя не знаю, а она была там рядом. И когда на Голгофе не было учеников там рядом, она, наверное, там была. И она говорила, он всю мою жизнь изменил. Своей любовью. Своей удивительной любовью. Он такой. И я уверен, что люди, которые здесь были, которые пошли и начали думать о Боге, они потом шли за Христом. Они потом отдавали свою жизнь Ему. Им было стыдно вспоминать этот момент, когда они думали о себе, как о суперправедных людях. И я думаю, что сейчас Бог говорит к тем из нас, которые обычно чувствуют себя, что они здесь. И Он говорит, ты не здесь. Твои грехи очень серьезны. Даже если ты так не думаешь, даже если все твои друзья так не считают, даже если ты очень религиозный человек, твои грехи ужасны. Ты не здесь. Для тех, и может быть, кто-то из нас сегодня уже перешел вот во время этой проповеди, уже почувствовал, да, я здесь. Для тех, кто здесь, Бог говорит, я тебя не осуждаю. Я тебя люблю. Не греши больше. Имей со мной отношения. Я хочу простить все твои грехи. Я хочу, чтобы ты имел спасение. И я очень хочу, чтобы ты осознавал мою любовь. Это то, что для Бога невероятно важно. Поэтому Он пробивается к нашим сердцам постоянно, чтобы сказать, я тебя невероятно люблю. Я о тебе невероятно забочусь. Я делаю такие удивительные вещи, чтобы просто пробить твое черствое сердце и доказать тебе, что я тебя люблю. Как написано в Библии, что Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками и не искали этой смерти и спасения. Бог доказал нам свою любовь, потому что мы слишком часто там, и мы нуждаемся, чтобы Бог доказывал, потому что мы склонны не верить в это. Вот такое сердце у Бога сейчас. Я сказал о том, что я бы назвал это проповедь как сердце Бога, которое сейчас смотрит на тебя. У Него такое сердце. У Него такое отношение. Если ты еще не здесь, не осознаешь даже маленьких своих грехов, а там, то Он хочет, чтобы ты осознал, что у тебя есть маленькие грехи. Если ты здесь, то Бог сейчас говорит, вот какое у меня сердце, пойми, что грехи твои очень серьезные. Ты здесь. И если ты здесь, то Бог говорит, я тебя люблю, я готов броситься к тебе. Если только ты хочешь верить в меня, и ты хочешь идти за мной, я хочу обнять тебя, я хочу поддержать тебя, я тебя не осуждаю. И это относится к тем, которые верят в Бога 10 лет назад поверили. И к тем, которые еще не верят сейчас. Это ко всем нам относится. Божье сердце, вот это сердцебиение его. Вот этим сердце Божье бьется. Даже если нам до конца непонятно, почему что-то происходит в жизни. Бог нас очень любит. Поэтому люди, которые верят во Христа, они с каждым годом больше и больше осознают свою греховность, но с каждым годом они больше и больше осознают любовь Бога. То, что Бог за них. И вот эта любовь поднимает людей. Вот эта любовь делает из людей хороших христиан. Не приказы Бога, а любовь Его. Давайте сейчас помолимся. Давайте, может быть, сидя, просто наклоним свои головы и свои сердца. Может быть, кто-то первый раз захотел бы сейчас помолиться и попросить у Бога прощения за свои грехи. Эта женщина в сердце своем молилась и потом назвала Иисуса Господином, то есть Богом в своей жизни. Может быть, кто-то уже давно верит и имеет прощение своих грехов. Но такие трудные обстоятельства, и вам нужно сейчас просто молиться Богу, и вам нужно услышать. Бог говорит, я тебя не осуждаю, я за тебя, я тебя люблю. Боже, ты сейчас здесь с нами. Очень мало слов есть, которые сейчас как-то можно было бы сказать тебе, чтобы это соответствовало тому, что в сердце, ну, я сейчас чувствую. Отец дорогой, я тебя очень прошу, если сейчас кто-то впервые молится и просит прощения за свои грехи, и говорит, что верит в то, что ты умер на Голгофе, на кресте за него, и молится о том, чтобы дальше жить по-другому, дальше жить с тобой. Я очень прошу тебя, Господи, прости этих людей. Прости все их грехи, поддержи их. Дай им осознать, Господь, что ты очищаешь их. Просто потому, что они искренне верят в то, что ты умер за их грехи. Боже, я молюсь тебе, помоги нам осознавать, что мы не суперсвятые. И что в нашей жизни, а еще больше в нашем сердце, в наших чувствах и мыслях, в наших решениях, есть очень много греха. И помоги нам, Господь, осознать, что это не просто ошибки, что это не просто, ну, что-то такое маленькое, но помоги нам осознать, что эти маленькие грехи убили тебя. Из-за одного такого греха ты должен был бы умирать на кресте и страдать ничуть не меньше, чем ты страдал. Дай нам осознать, Господи, что цена грехов невероятная. Что один грех разрушил мир, который ты сотворил. Один маленький грех, одно маленькое непослушание Евы и Адама сделало людей грешными, смертными, злыми, ненавидящими. Сломало весь мир, который ты сотворил. Вот сила грехов. Дай нам это осознавать, Господь. Дай нам перестать лукавить, перестать обманывать самих себя и просто признавать свои грехи перед тобой. Помоги нам в этом. Боже, еще я тебя прошу, когда мы осознаем, или когда мы вот сейчас кто-то особенно осознает, дай нам сразу же вспоминать о том, что ты не осуждаешь нас. Если мы осознаем эти грехи и бежим к тебе, ты прощаешь нам эти грехи. И ты говоришь, что ты любишь нас, что ты за нас, как ни один человек в этом мире. Спасибо тебе за твою любовь, спасибо за твою преданность. Спасибо за то, что любовь твоя жертвенная, ты с собой жертвуешь ради нас. Это потрясающе, Господи. Помоги нам купаться в твоей любви. Помоги нам ощущать Твою любовь. Помоги нам находить силу в Твоей любви, в Твоей невероятной доброте к нам. Мы Тебя любим, Боже. Спасибо Тебе. Отец, Сын, Святой Дух, слава Тебе за все. Аминь.